Вопрос. Глубоко уважаемый Рэбе, вопрос опять по поводу библейской археологии. Но ведь не только один авторитетный в научном мире Финкельштейн выдвигает концепции, которые противоречат иудейской традиции. Я могу, например, назвать тех же не менее известных археологов и, кстати, евреев, Амихая Мазара, Зеева Херцога. Об этом всем говорят признанные ученые. Они имеют наивысочайший рейтинг среди специалистов по библейской археологии. Дорогой Рэбе, как же можно игнорировать их мнение? Конечно, ни египетские источники не упоминают Моисея или события исхода Второзакония. Не было обнаружено никаких археологических доказательств в Египте или на Синайской пустыне, чтобы поддержать историю, в которой он является центральной фигурой. Дорогой Рэбе, это пишут очень и очень серьезные люди, которых цитируют и только их, всемирная авторитетнейшая энциклопедия. И заметьте, ваших серьезных людей там нет вообще. Неужели мы строим иллюзии тогда? Упоминаются в этих энциклопедиях в основном в качестве общепризнанных экспертов те же Мазар, Херцог, Финкельштейн, Дейвер, Кайзер, которые имеют к тому же очень высокий индекс Хирша и высочайшую цитируемость в научных статьях, журналах и изданиях.
Я начну с того, что поясню всем, а вы, наверное, автор, обратили внимание, что я сократил ваш текст. И это дает мне повод обратиться ко всем нашим читателям, посетителям, не писать длинные тексты. Формат наших вопросов и ответов предполагает вопрос из одного, двух, трех, пяти, может быть, фраз обычной длины, шести. Я понимаю, да, нужно изложить чуть больше, но не трактаты, как в этом случае, например, я не считал, но это десятки строчек. Это не годится. Я поэтому сократил. При этом, конечно, я очень надеюсь и полагаю так, что суть осталась. Я не убрал ничего, что исказило бы суть. А вещи не обязательно, я убрал. Прошу на меня не обижаться. Ничего не поделаешь, есть правила. Я примерно в 10 раз сократил текст. Или там почти 10 раз. Теперь переходим к вашему вопросу, к сути. Я сразу попытаюсь, как говорится, взять быка за рога и дать простейший ответ, и на самом деле единственный ответ, и заключается в одной фразе. Ну не бойтесь, я расширю ее. Но в общем-то ответ в одной фразе. Суть этих противоречий и разных мнений таких, в том, что речь идет о разговоре о разных сферах совершенно. Археология занята раскопками в материальном мире. Я не скажу это с презрением, но это все-таки черепки, камни, останки людей, к сожалению. Это вопрос очень непростой, насколько люди имеют право дотрагиваться до останков людей, но я даже не начинаю говорить на эту тему. Неважно, так или иначе, это раскопки в материальном мире. В то время как Тора и Танах также, Танах – это то, что называется Библия, еврейская, конечно, Тора и Танах – это тексты, которые описывают нам духовные явления. То, что они написаны, как будто говоря о реалиях, не должно нам мешать понимать, что это не говорится о реалиях. И это не значит, что то, что написано, не было. Это значит, что нельзя подходить с этой меркой к этим текстам. Когда говорится, что Авраам пошел, Авраам, человек, пошел, это не значит, что он просто пошел так, как мы думаем. В этом, может быть, мысль совершенно другая. Это означает, может быть, что он стал погружаться в какое-то постижение мудрости. А говорится, что он пошел из пункта А в пункт Б, совершенно другое. Когда говорится, что Яков вышел из Бершевы, чтобы направиться к Лавану, его дядя, Это не значит, что он просто так вышел, направился, потому что нам устная Тора рассказывает, что он из Бершевы вышел и буквально в мгновение ока, может быть, несколько часов только, оказался уже севернее Иерусалима. Те, кто немножко знают карту Израиля, они понимают, что из Бершевы пешком или на животном, как тогда передвигались, нужно несколько дней ходить. Как же Яков, не имея вертолетов и самолетов, мог оказаться севернее Иерусалима за минуту, за час, за два часа? Потому что явления совершенно другие. Он вышел из Бершевы, это не означает, что он вышел из Бершевы только. Конечно, он вышел, но это означает, что произошло некое сущностное явление. Переход из одного состояния в другое состояние. И поэтому говорится, что дальше Яков перешел к состоянию, в котором предстоял перед Всевышним. И таким образом он этим фактом установил вечернюю молитву. А так, если читать, то где там видна эта молитва? И после этого, после этой молитвы он увидел уже во сне, он увидел знаменитую лестницу и так далее. Это есть суть Торы. А то, что это было в таком-то месте, что называется Бет-Эль, например, сейчас есть этот город Бет-Эль, севернее Иерусалима, но было ли это на территории Бет-Эля, на территории там 20 километров от него, на восток, на запад, это не имеет значения. Теперь все хорошо, но, конечно, против этого скажут. А что, например, особенно в Танахе, ну и в Торе это есть, но особенно в Танахе. А какие-то войны, которые археологи так любят раскапывать, эти места, где были войны, они были или не были? Конечно, они были, но их суть была, это не эта война, а это отражение духовных явлений. Война была на небе, а не на земле. Поэтому на земле остатки этой войны или следы этой войны могут быть от нуля, вообще нет. Это вот господину Финкенштейну и всем другим археологам я хочу рассказать. Передайте им, если вы с ними знакомы. Вообще ничего нет. И это нормально. Или, безусловно, могут быть какие-то те или другие следы этого. Но и даже к этим следам нужно относиться крайне осторожно, потому что ты думаешь, что это следы этого сражения, это может быть совершенно другие вещи. Творец мира не нуждается в этом, он не нуждается в этой материальной оболочке, не для этого Тора дана. Без Торы, как вы знаете, люди умеют пахать, сеять и выковывать из железа оружие, мечи, строить дома, и в Торе не написано, как надо строить дома. Тора для этого не нужна совершенно. Поэтому не надо искать обратного, не надо искать какие-то следы проявления духовных событий на небе, не надо их искать на земле. Повторю, они могут быть полностью, весь след есть, и могут быть ноль, ничего. И вот между ноль и полностью все остальное происходит. И поэтому археологи, так называемые библейские, назовем это так, то есть те, кто занимается этим на земле Израиля или рядом с этим, они не тем занимаются. Это безнадежное дело. Поэтому в Синайском полуострове не надо искать, знаменитые вопросы вы упомянули тоже, не надо искать следов пребывания в течение 40 лет евреев, которые каждый год, одна сороковая часть примерно умирала там, где же их могилы, где эти останки, где эти кости. И вообще, как могли несколько миллионов человек на Синайском полуострове быть, где там сегодня невозможно жить. И жарко, и нет ничего, кроме отдельных источников воды для 100 человек, может быть. Как могут 3 миллиона человек там быть? И почему нет никаких следов этого? И до того, там вы расписали, это не вас обвиняю совершенно, до того эти наивные люди расписали в своих википедиях, и энциклопедиях Британика, и в любых других текстах, но они не понимают, о чем говорят. До того написали, что Мори Моше Рабейну не было, это даже произнести невозможно. Это, ну, нормально все, речь идет о глупости. Поэтому они так ее пишут, что они кажутся, что его не было. Почему не было? Потому что не было следов. А почему должны быть следы? Им не вдомек, что не должны быть следы. Что все это неким колпаком закрыто. Это совершенно не то, что уже потом. Например, 1000 лет назад, 2000 лет назад, события, которые вышли уже после разрушения первого храма, они уже перешли к не сверхдуховным событиям, а уже постепенно опускалась духовность. И потом, поэтому то, что 1500 лет назад было, или 2000 лет назад, или даже 2000 с чем-то лет назад, или 500 лет назад, эти следы уже можно находить. Можно не найти, но можно и найти. Потому что от поколения в поколение уже это передается. И это не так давно, и поэтому, в общем-то, великие события, которые происходят, люди запоминают, передают их, могут искажать, но, безусловно, передача какая-то есть. Но все, что было во времена еврейской истории, подчеркиваю, еврейской, только еврейской, то за времена прямого контакта Авраама с Творцом, Ицхака с Творцом, Якова, сыновей Якова, еврейского народа, Моше Рабейну и так далее, это было в области другой совершенно. Это не было просто человек ходил или ездил на осле, на север, на юг, ходил туда и сюда и был неким туристом, который осматривал территорию. Это все не так. Это трудно так понимать. Я осознаю, что это очень тяжело. Мы так не привыкли. Но ничего не поделаешь. Здесь водораздел между духовностью и материализмом. Есть такой, есть концепция жить в духе материализма. Мы с вами, я говорю по-русски, поэтому вполне надежно говорю, с теми, кто, в общем-то, родился и вырос в Советском Союзе, или, возможно, уже родились даже наши слушатели и посетители не только в Советском Союзе, но и в Израиле, в Америке, тоже может быть. Но в любом случае, сама культура, мышление, мировоззрение, взгляд на мир и прочее были глубоко материалистические. Мы так привыкли. Материя определяет сознание. Эта концепция Маркса и Энгельса была формулой жизни в Советском Союзе. Материя определяет сознание. То есть скорлупа яйца определяет, есть там белок и желток или нет. И вообще нет, потому что, кстати, если не разбить яйцо и смотреть на скорлупу, это хорошая модель, то мы видим только скорлупу. И поэтому материалистический подход утверждает, что нету ни белка, ни желтка. Не может быть, что было. Мы же не видим это. И это общая модель, это, конечно, только модель подхода, материалистического подхода к миру. Отсюда, уже завершая наш разговор, все эти, как вы их, я тут позволю себе прочесть, авторитетный в научном мире человек, концепции выдвигает, в конце вы прямо перечислили общепризнанные эксперты, у которых высокий индекс цитирования их, высочайшая цитированность в научных журналах, изданиях. Все, что вы написали, правда. Только не о том. Вы описали людей, которые изучают скорлупу яйца куриного и хорошо знают, и приходят с увеличительным стеклом и смотрят, с микроскопом, думают, обсуждают, рассуждают. Среди них есть эксперты, они знают форму яйца, они знают примерно ощущение, так сказать, тактильно, если пальцем потрогать эту скорлупу, они знают, как это ощущение какие, но они совершенно не приблизились к пониманию, что есть белок и желток. Я повторяю, это модель, поэтому не надо мне задавать вопросы, естественно, а если рентген, ультразвук и так далее. Мы говорим просто про модели. Так вот, археологи, они те, кто изучает скорлупу. По отношению к обычному миру нет проблем в Китае, в России, в Англии. Я был в местах раскопок, скажем, вокруг Лондона, в самом Лондоне есть стена, и там она уходит на 1500 лет глубины, слои глубины. Значит, вот 1500 лет назад там римляне построили стену в Лондоне. Прекрасно. Что мы узнаем о духовной жизни римлян или англичан в то время, не знаю. Я не могу ничего сказать. Но мы начали нашу жизнь сразу с духовной части. Евреи пришли в мир с Авраама, Ицхака и Якова, не с скорлупы. Мы не имеем никакого отношения к скорлупе. И весь наш народ не имеет никакого отношения. Мы вынуждены жить в материальном мире и соразмеряться с ним. Поэтому, безусловно, никто не должен быть ненормальным, который выйдет из окна на третьем этаже и скажет, что я хочу прогуляться. Это ненормальный человек. Но на самом деле, и мы так не делаем, но на самом деле наша сфера интересов, смысл жизни, смысл существования еврейского народа – это духовная работа в духовном мире для того, чтобы этот духовный мир отремонтировать. Что ремонтировать и так далее, мы не раз говорили, напоминая такие кодовые слова «сверхкатастрофа» и другие всякие слова. О нашей духовной работе, пожалуйста, смотрите материалы на сайте и комментарии всевозможные к недельным главам и, конечно, ответы раввина. Посмотрите, там это есть. Это наша работа. Все остальное это мы должны соразмериться с миром, потому что мы живем в оболочке. Но суть нашей жизни – это не оболочка, не материальный мир. И поэтому археологи, несчастные люди, особенно если евреи, вы пишете, что они евреи, ну и фамилия Финкельштейн, Мазар, Герцог, конечно, это евреи. Поэтому что на это можно сказать? Персонально, мое мнение, но совершенно персонально, мне их очень жаль, до боли причем. Взрослые люди, им 40, 50, 60 лет, и занимаются не тем, чем надо заниматься евреям. Я говорю, евреи. И поскольку занимаются не тем, приходят к странным, глупым, недуховным, примитивным, совершенно примитивным выводам. Ненаучным, примитивным. Глаза ослепляют, как то, что вы пишете, что они эксперты. Их хвалят. И недаром хвалят. Потому что они разрушают духовность. Они разрушают Тору. Это просто золотые медали надо раздавать всем этим археологам, которые говорят, что царя Давида не было, или он был не таким, или он был тем, и начинают обсуждать, кто он был как человек, и какие черты характера, и что он делал, и что он не делал. Им невдомек, что не об этом Танах рассказывает. И поскольку это евреи, то это очень обидно. Не евреи, понятно, пусть придут к нам, мы им расскажем тоже. Но евреи должны с детства это изучать, должны с детства понимать, что царь Давид это не какая-то личность, может быть великая, может быть простая, может быть сильная, умная, глупая, неважно, это не личность. Мы говорим о величайших духовных понятиях. Я дам простейший пример, и на этом и закончим. Нам Тора устная рассказывает, что царь Давид прожил 70 лет. Что с этим фактом делать? Не надо ничего делать. Надо только понять, что эти 70 лет, это было 70 лет, которые Адам, первый человек на земле, Адам, не дожил до 1000 лет. Он должен был дожить до 1000 лет. Потому что эти 70 лет он подарил тому, кто будет жить через несколько тысяч лет после него и должен заложить основы исправления мира, да, того самого исправления мира, о котором мы говорим. И на это ему нужно 70 лет. Так, 70 лет жизни Давида, что это, можно их вообще понять? Их можно с чем-то сравнить? Их можно сравнить с жизнью 70 лет другого человека, это 70 лет от Адама, который тоже не жил на земле, который жил, как вы читали, в Торе жил в таком месте, как Ганеден, в кто может понять, что такое Ганеден, надо Тору учить, чтобы это понять. А потом жил вне Ганедена, где он жил, как он жил, ходил и блуждал по дорогам, или это что-то другое было совершенно. Кто может понять его 70 лет? Кто может понять одну минуту из жизни Адама или того же царя Давида? И при чем здесь археология во всем этом? Это было бы смешно, но грустно, потому что евреи этим занимаются, этими примитивными глупостями. А то, что это Википедия или британская энциклопедия пишет и прочее, это нормально, потому что это люди скорлупы, они должны писать про скорлупы. И в этих моих словах нет никакого презрения. Нужно просто знать, скорлупой тоже надо заниматься. Только нужно знать, что, когда этим заниматься, кому этим заниматься, где. Скорлупа – это очень хорошее дело. Вы знаете, там есть молекулы кальция. Кальций нужен для развития костей человека. Используется для кормления тех же куриц. То есть скорлупа – это полезное дело. Нужно этим заниматься. Но это скорлупа. Скорлупа не может заменить желток и белок. Там зарождается жизнь, там совершенно другие явления происходят. Повторяю, это модель все. Просто удачная модель. Так что, надеюсь, мы никого не обидели. И этих профессоров мы не собираемся, конечно, обижать никак. Просто жалко, что они не тем занимаются. Я говорю, только евреев. Не евреи, не имеет значения. Но копать на территории, скажем, России, Украины, может быть, полезно, глядишь, и найдут что-нибудь. Я не верю во все это, что это так уж нужно, но если уже есть время, деньги, гложет любознательность, можно копать. Но по отношению к библейской археологии, закончу на той же модели, все это не стоит выеденного яйца. Всего доброго, до свидания.